«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это второй эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние. В прошлых сезонах «Обратного адреса» мы рассказывали об успешных голливудских карьерах Ольги Баклановой, Анны Стен, Тамары Тумановой, но их успех не идет ни в какое сравнение со славой Аллы Назимовой. Она родилась в Ялте в 1879 году в семье аптекаря. Ее настоящее имя – Марем Идес Левентон. Так она была записана в документе о рождении, но для всех она была Аделаидой. Родители развелись, когда ей было 8 лет. Она осталась с отцом, который вскоре опять женился. Параллельно с гимназией она училась игре на скрипке, но не доучилась, потому что решила стать драматической актрисой. Аделаида поехала в Москву и там поступила в музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, где преподавал в том числе Немирович Данченко. Назимова, как видно, приглянулась ему. Она кончила училище в 1898 году и даже поступила в художественный театр, как раз в этом году основанный. Никаких значительных ролей Назимова в художественном театре не сыграла. Отработала один сезон и стала провинциальной актрисой, незавидная доля которых описана в пьесах Островского «Из Вологды в Керчь», «Из Керчи в Вологду», «С котомкой за плечами». В Бобруйске она познакомилась с актером Сергеем Головиным и вышла за него замуж. Брак вскоре распался, но был ли он расторгнут официально, неизвестно. В Костроме Алле повезло. Она встретила Павла Орленева. Это был человек схожей судьбы. 16-летний купеческий сын заболел театром, бросил гимназию, прошел отбор в драматическую школу малого театра. Но школа вдруг закрылась, и Орленев оказался в отчаянном положении. С отцом поссорился, денег нет, работы нет, крыши над головой нет. Начались его скитания по провинциальным театрам с оглушительным успехом и запоями, с российской славой и вселенской нуждой. Об Орленеве обычно говорят, что он был создателем амплуа неврастенника на русской сцене. Он играл царя Федора Иоанновича, Митю Карамазова, Раскольникова. Алла Назимова стала его постоянной партнершей. Вместе они исколесили всю Россию. В 1904 году собранная Орленевым труппа уезжает на гастроли за границу. Гвоздем программы стала пьеса Евгения Чирикова «Евреи». Это было время разгула Союза русского народа и еврейских погромов в России. В пьесе Чирикова герои ведут бесконечный разговор о судьбах еврейского народа, о том, что это значит быть евреем в России, искать ли спасения в Палестине или в революции. Все действие пронизано предчувствием погрома, и в последнем акте он происходит. Пьеса была запрещена цензурой. Она действительно произвела эффект. После Берлина и Лондона труппа отправилась за океан. Теперь пора дать слово моей сегодняшней собеседнице. Это историк кино из Лос-Анджелеса Саша Рейзер, знаток русского Голливуда. В этом подкасте она уже рассказывала о судьбе продюсера Александра Дранкова и о казаках в Голливуде.
Алла Назимова прожила в Российской империи в общей сложности 20 лет и почти в два раза дольше жила в США. Ее часто называют русско-американской актрисой, но если мы хотим быть точными, то надо сказать, что она была квирной актрисой еврейского происхождения из Ялты, училась актерскому мастерству в Москве, стала знаменитой, играя на Бродвее, и затем продолжила свою карьеру в Голливуде. Что касается языковой и этнической идентичности Аллы Назимовой, то тут дела обстоят еще сложнее. Из-за еврейских погромов семья Назимовых увезла детей в Швейцарию, и первым языком актрисы были французский, на котором говорили между собой родители, а затем немецкий, на котором говорила ее семья, куда ее отдали на воспитание. Русский Алла выучила, когда вернулась с отцом в Ялту в возрасте 10 лет, а о своем еврействе она узнала в поезде по дороге назад, когда впервые услышала, как отец разговаривает с попутчиком на идише. Есть еще история о том, что в Москве Назимова прошла обряд крещения, и это было связано с проблемами с полицией. А сама она рассказывала, что крестилась для того, чтобы венчаться с русским аристократом, но свадьба так и не состоялась. При этом важно отметить, что еврейство свое Алла Назимова никогда не афишировала и всегда представлялась в Америке русской, в отличие от своей сестры Нины, которая принимала активное участие в сионистском движении.
В Нью-Йорке, как утверждает Арленев, они с Назимовой стали таскать деньги домой чемоданами, чуть ли не после каждого спектакля. Не будем вдаваться в детали, но закончилось все печально. Самое удивительное, что на помощь Арленеву пришла знаменитая анархистка Эмма Гольдман, которой в Америке пугали детей. Уроженка Ковна, теперь Каунаса, уже отбывшая тюремный срок за подстрекательство к мятежу и арестованная по подозрению в причастности к убийству президента Маккинли в 1901 году, дабы не пугать театральную общественность, она носила тогда имя мисс Смит. Именно Эмма Гольдман договорилась об аренде маленького зала, нашла спонсоров среди состоятельных евреев и организовала рекламу. Вот отрывок из ее воспоминаний. «Наш маленький театр стал оазисом драматического искусства Нью-Йорка. Сотни американцев посещали представления, и хотя многие не понимали языка, они были захвачены магией труппы Арленева. По вечерам воскресенья давали представления для профессионалов. Зал был до отказа забит театральными импресарио, актерами и актрисами». А это про Аллу. То малое, что они зарабатывали, появлялось только благодаря ее изобретательности. Почти из ничего вместе со своей русской горничной Алла Назимова умудрялась делать костюмы не только для себя, но и для всей труппы. Таким образом появились все придворные платья царя Федора, богатые и яркие, сшитые ее собственными руками. Арленев в своих воспоминаниях, которые вышли уже при советской власти, Эмму Гольдман не упоминает вообще, потому что она к тому времени разочаровалась в русской революции и стала суровым критиком советской власти. Антреприза Арленева просуществовала полтора сезона. Ее постиг финансовый крах, не в последнюю очередь из-за упрямства Арленева, который не шел ни на какие компромиссы с продюсерами. В конце концов Арленев, так ничего и не заработав, решил возвращаться в Россию. И тут выяснилось, что Алла возвращаться не собирается. Она произвела фурор на сцене, получила предложение от бродвейского продюсера, учит английский и намерена продолжать карьеру в Америке. Ее увидел в спектаклях Арленева продюсер Ли Шуберт, старший сын в семье Шуберт, выходцев из теперешней Литвы, создателей Нью-Йоркского театрального квартала. У Шуберта она стала играть ибсеновскую Гедду Габлер. Для актрисы это все равно, что Гамлет для актера. Успех невероятный. Ее сравнивают с Элеонорой Дузе и Сарой Бернар. Театр на 39-й улице переименовывают в Театр Назимова на 39-й улице. Она играет на Бродвее 9 лет, в основном Ибсена и Чехова. Ее увидел тогда на сцене и был потрясен юный Юджин О'Нил, еще не помышлявший о поприще драматурга. Впоследствии Алла стала первой исполнительницей главной женской роли в его трилогии «Траур, участь Электры». А в 1915 году самой кассовой ее ролью стала главная роль в антивоенной пьесе «Военные невесты». Это самое известное произведение суфражистки Мэрион Крейг Вентворт. В этой роли Назимову увидел голливудский продюсер Льюис Селзник, тоже родом из теперешней Литвы, где он был Лейзером Иосифовичем Железником, и решил экранизировать пьесу с Аллой Назимовой в главной роли. Фильм утрачен, мы не можем оценить его достоинства, но важно подчеркнуть, что Алле в это время было уже 37 лет. Невероятно. В Голливуде толпы юных красавиц, мечтающих о кинокарьере, а Селзник берет актрису на четвертом десятке и платит ей неслыханные деньги – $1000 за съемочный день. Дебют оказался удачным. Вместе с ней снялся британский актер, который был ее партнером на Бродвее – Чарльз Брайант, одних с ней лет. В следующем, 17-м году, она подписывает контракт со студией Metro Pictures, которая потом стала MGM – $13 000 в неделю. Саша, как происходила интеграция Назимовой в американскую культуру?
В Америке Назимова, конечно, хотела влиться в местное театральное сообщество и освоила язык всего за 5 месяцев. О своем прошлом рассказывать она совершенно не любила и хотела оставаться для американской публики загадкой.
Она поддерживала отношения с семьей?
Но дело в том, что в России у нее на самом деле была очень тяжелая жизнь, потому что она, во-первых, выросла в атмосфере домашнего насилия, И уже после смерти отца, который ее избивал, она смогла уехать учиться актерскому мастерству в Москву, как мечтала. Но надо сказать, что брат и сестра Аллы, Нина и Владимир, совершенно не одобрили этот выбор и по ряду причин не помогали ей деньгами. И вот биограф Назимова Гевен Ламберт пишет, что в годы учебы она, видимо, занималась проституцией, правда, без желтого билета, то есть неофициально, и какое-то время была содержанкой. И несмотря на эти сложные отношения с братом и сестрой, Алла Назимова очень заботливо относилась к своей семье. Она помогла им перебраться в Нью-Йорк. И первые 10 лет они жили в ее имении под Нью-Йорком, которое Алла очень интересно назвала «хуторок». Она настояла на том, чтобы американизировать их имена, что тоже очень показательно. И так фамилия Ливингтон стала Льютон, а дети из Валентины и Людмилы превратились в Вала и Люси Ольгу. Племянник Назимовой, Вал Ньютон, затем тоже работал в Голливуде. Он был сценаристом на студии РКО и снимал фильмы ужасов. А во время Второй мировой войны Алла приняла еще и семью своего старшего брата Александра, который до этого жил в Берлине, и помогла им обосноваться. Однако полностью американизироваться Алле Назимовой все же не удалось, и в ее архиве в доме оперы Спрингера хранится и сборник русских песен, и эмигрантские журналы на русском языке, и различные пьесы. Связь с Россией для Аллы Назимовой оборвалась не окончательно. В имении Аллы в Лос-Анджелесе бывали Сергей Прокофьев, Федор Шаляпин, актер Иван Мажухин, режиссер Виктор Туржанский и, конечно же, основатель МХАТа Владимир Немирович Данченко, с которым она встречалась как в Нью-Йорке, так и в Лос-Анджелесе.
А что писала о Назимовой советская пресса?
Для представителей русской культуры Назимова навсегда осталась актрисой второго плана, которая вдруг неожиданно преуспела в Голливуде. Вот так, например, описывает ее в своих мемуарах Сергей Прокофьев. «Назимова в России была средней актрисой, а здесь такая муви-стар, что вся Америка ее знает. Тем не менее, советская кинопресса тоже регулярно упоминала ее имя. Самое интересное, пожалуй, является советская реакция на «Соломею», знаменитую назимовскую экранизацию Оскара Уайльда, которую она сняла на свои деньги, выступив одновременно не только как актриса, но и как сценаристка, продюсер и режиссер. Зачитаю фрагмент этой рецензии, напечатанной в 26-м году в газете «Кино». Американцы, правда, не лишены способности ставить халтурные фильмы, но то, что представляет собой «Соломея», это не просто халтура, а настоящее акбалетное халтурище. Действие развивается все время на одной и той же площадке, без перемены декораций, так что создается впечатление, что снимали просто-напросто сцену театра. Актеры не играют, а вытанцовывают всевозможные балетные па. Грим и костюмы ужасающие. Пожалуй, идущие у нас пародии на балет аккуратнее и добросовестнее поставлены. Алла Назимова – хорошая танцовщица, обладающая сложенной фигурой и только. Единственное утешение – то, что эта киновампука длится всего 50 минут, и за это спасибо». И здесь, конечно, интересно, насколько советские рецензенты не улавливают или нарочито обходят гомосексуальный подтекст «Соломеи» фильма, впоследствии ставшего культовым для квирного кино.
Рихард Штраус. «Танец семи покрывал» из оперы «Соломея». Вернемся через полминуты.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Обратный адрес. Алла Назимова, королева квира. Добавлю о Прокофьеве. В январе 21 года он дважды побывал в гостях у Назимовой в ее голливудском доме. Первый раз это был костюмированный вечер, на который Прокофьев нарядился опашем. Второй – старый Новый год, 13 января. Вот запись в его дневнике. У Назимовой прелестный особняк и небольшая и приятная компания из кинематографических артистов и артисток. Вечер, или вернее ночь, прошла очень приятно. Все немного подпили, я танцевал с Барановской, в 12 часов ночи тушили огонь, кричали «Ура!», кто-то спел «Боже, царя храни», а вслед за тем сейчас же «Марсельезу». Помирились на «Славься» из «Жизни за царя», который я рёк как будущий русский гимн и который мы тут же сыграли в четыре руки с Ариадной. В 5 часов утра мы выходили в сад, где было тепло и пахло свежестью, и наслаждались Калифорнией. Он изменил свое мнение и об актерском таланте Назимовой. Запись от 25 октября 2021 года. Мы обедали, а потом смотрели Назимову в новом фильме. Отлично! Судя по дате, Прокофьев смотрел экранизацию «Дамы с камелиями» – «Камиллу», где Назимова играла главную роль – Маргарит Готье, а ее партнером был Рудольф Валентино. Амелита Галли Курчи, ария «Виолетты» из оперы «Травиата», запись 1919 года. Дом, о котором пишет Прокофьев, назывался «Сад Аллы». Он многие годы был достопримечательностью Голливуда. Это был не один дом, а комплекс зданий с бассейном в форме Черного моря. В 30-е годы она продала свою знаменитую усадьбу. Новые владельцы добавили к названию одну букву и превратили ее в отель «Сад Аллаха», одно из самых дорогих и модных заведений Беверли-Хиллз, просуществовавшее до 59-го года. Саша, расскажите об этом доме.
Я довольно подробно изучила историю сада Аллы, потому что много лет жила неподалеку. Значит, на момент покупки в 19-м году сад Аллы находился на городской окраине и был окружен полями и апельсиновыми рощами. А на момент продажи и реконструкции в 30-м году, когда Лос-Анджелес уже изрядно вырос, отель окружали здания, и сад Аллаха тогда был на пике своей популярности. В нем останавливались и жили знаменитые актеры, писатели, культурные деятели того времени. Например, Ф. Скотт Фицджеральд, когда он приезжал работать в Голливуде. Вот как описывает атмосферу того времени голливудская колумнистка и возлюбленная Фицджеральда Шейла Грэм. За 32 года своей жизни сад стал свидетелем грабежей, убийств, пьянства, отчаяния, разводов, браков, оргий, розыгрышей, драк, самоубийств, разочарований и надежд. А интеллектуалы и знаменитости со всего мира находили в нем комфорт временного пристанища и домашнее очарование. Сама Назимова продолжала снимать в отеле отдельный скромный домик, их тогда называли виллами, и жила там со своей партнершей Глеской Маршалл до самой своей смерти в 1945 году. После войны сад стал постепенно терять былой лоск, и после продажи в 1959 году новые хозяева устроили там огромную прощальную вечеринку на 1000 человек, на которую гости пришли в костюмах предыдущих постояльцев отеля, а в память об Алле Назимовой был показан ее фильм «Саломея». Ну и затем здание снесли бульдозеры.
Алла Назимова сама продюсировала свой фильм «Саломея». Картина впоследствии была внесена в Национальный реестр фильмов. Это значит, что она имеет особое значение для киноискусства США и хранится в библиотеке Конгресса как национальное достояние. Но тогда, в прокате, фильм потерпел жестокий провал. Денег у Аллы на новые проекты не было, и никто их ей не давал. Поэтому она вернулась на Бродвей. В 1936 году в спектакле «Привидения» по пьесе Ибсена ее увидел молодой Теннесси Уильямс и именно тогда решил стать драматургом. Она играла с такой потрясающей силой, что я не мог усидеть на месте», — сказал о своем впечатлении Уильямс. В начале 40-х годов она вернулась в кино, теперь уже звуковое.
Когда звуковое кино только появилось, голливудские студии начали привлекать в свои ряды звезд Бродвея, которые имели опыт работы с диалогами. И вот в 1933 году большая голливудская студия РКО сделала предложение Назимовой сниматься в двух фильмах в год, но для начала ей надо было пройти кинопробы. Съемки проходили в Нью-Йорке, и Назимова, которой на тот момент было уже 54 года, отлично работала со звуком, но выглядела в объективе не лучшим образом, и студия так и не прислала ей контракт. Возможно, где-то в архивах этой студии до сих пор хранятся эти пробы, мы их когда-нибудь увидим. И только уже потом, в 40-е, Назимова снялась в фильме «Побег», в котором она сыграла главную роль еврейской актрисы Эми Риттер. Режиссер фильма Мервин Лерой всего за год до спродюсировал свою самую знаменитую картину «Волшебник страны Оз», так что сниматься у Лероя в 1940 году в главной роли было очень престижно. Но новая Джуди Гарланд из Назимовой так и не вышла, и фильм получился довольно средним. Назимова должна была сыграть такую легкомысленную актрису, которая после побега из концлагеря не может ни о чем думать, кроме театра, и первое, о чем она просит на свободе, это чтобы ей принесли грим. И тут надо сказать, что, не привыкнув к звуковому кино, Алла Назимова сильно переигрывала. Затем часть сцен с ней была вырезана, и это очень сильно нарушило первоначальный замысел фильма. На следующий год был фильм Рубена Мамуляна «Кровь и песок», а в 44-м году, за год до смерти, Назимова снялась в эпизодических ролях сразу в трех фильмах: «В наше время», «Мост короля Людовика Святого» и «С тех пор, как ты ушел». И этот последний фильм, снятый по сценарию продюсера Дэвида Селзника, был номинирован на премию «Оскар» в разных категориях и получил награду за музыку к фильму.
Алла Назимова скончалась в Лос-Анджелесской больнице в июле 45 года от коронарного тромбоза. Ей было 66 лет.
Сегодня Назимову знают благодаря ее интерпретациям женских ролей Ибсена и Чехова в театре и кино. Ее игру наблюдало сразу несколько поколений будущих актеров и драматургов, на которых она оказала несомненное влияние. А в конце жизни она даже читала лекции о театре в местных калифорнийских университетах. В Голливуд Алла Назимова приехала в момент становления системы кинозвезд и какое-то время была самой высокооплачиваемой актрисой. И для Голливуда она стала таким архетипом экзотической иностранки. В эту же категорию потом вошли Пола Негри, Грета Габо и Марлен Дитрих. Кроме того, следует отметить вклад Аллы Назимовой не только в развитие актерского мастерства, но и ее опыт продюсирования и режиссуры собственных фильмов. Она занималась практически всеми аспектами кинопроизводства, от сценария режиссуры до дизайна костюмов и декораций. И хотя в Голливуде в то время было много женщин-сценаристок, и были случаи, когда актрисы писали собственные киносценарии, такая разносторонняя одаренность для тех лет была крайне необычайна.
Алла Назимова – одна из икон американского феминизма и американского ЛГБТК-сообщества. В Голливуде ее партнером и мужем стал Чарльз Брайант. Но это был, что называется, лавандовый брак. Тот случай, когда партнеры бисексуальны или не интересуются противоположным полом. Это партнерство продолжалось 13 лет. А потом Брайант вдруг женился и в графе «Семейное положение» написал «Холост». А Назимовой было известно, что она поддерживает интимные отношения с женщинами. Когда в 1920 году Чаплин разводился со своей первой женой Милдред Харрис, он в качестве причины указал ее супружескую неверность. И хотя он не назвал имя женщины, с которой она ему изменяет, голливудская общественность догадывалась, что это Назимова.
Видите, одна из сложностей исследования гомосексуальных связей в это время – практически полное отсутствие письменных свидетельств. Многое мы знаем из третьих уст или в пересказе, и поэтому где-то приходится только догадываться или предполагать. Первой возможной американской любовницей Назимовой могла быть Мерседес де Акоста, с которой они познакомились в 1916 году. И уже после разрыва с Брайантом у Аллы Назимовой были отношения с актрисой театральной деятельницей Эвой Легальен, с актрисами Жан Экер и Глеской Маршалл. И с Глеской Маршалл они прожили с 29 года до самой смерти Аллы Назимовой в 1945 году. Во-вторых, с Брайантом у Аллы Назимовой было что угодно, но не брак. На момент вступления в отношения Назимова не успела развестись с первым мужем, Сергеем Головиным, с которым она обвенчалась во время гастролей в Бобруйске в 1899 году. Есть версия, которую рассказывала ее партнерша Глеска Маршалл, по которой один из служащих отеля в Нью-Йорке увидел, как Назимова и Брайант поднимаются к ней в номер, и затем увидел, как из ее номера выходит православный священник, и решил, что пара поженилась, и рассказал об этом журналистам. Брайан долгое время был менеджером Назимовой и снимался с ней в кино. Налоговую декларацию они заполняли вместе, и все думали, что это пара и муж и жена, но спали при этом раздельно. И когда стало известно, что они не были официально женаты, это, конечно, негативно сказалось на репутации Назимовой, которой, среди прочего, пришлось объясняться и с налоговой службой.
Можно ли назвать Назимову одним из символов ЛГБТК-движения?
Если говорить о последующей рецепции, то Алла Назимова, несомненно, является знаковой фигурой ЛГБТК-движения, потому что сразу после ее смерти в 1946 году в Сиэтле открылся один из первых гей-баров, который назывался «Сад Аллаха», так что квирное сообщество, несомненно, знало своих героев и сохранило это знание для следующих поколений.
Алла Назимова. Остаться загадкой. Это был второй эпизод шестого сезона подкаста Владимира Абаринова «Обратный адрес». С нами была историк кино Саша Рейзер. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.